Серия «Офицерский рассказ». Тимур Максютов. Про звезду. Читает Антон Шутов. Она падала медленно, даже, кажется, лениво. Косо, как ракета на излете. Так лиса прыгает на обессиленную курицу. Нарочито неторопливо, вытянув золотой хвост. Не ради добычи, а чтобы все полюбовались ее пластичностью, ловкостью и богатством меха. А небо над Свердловском было неожиданно глубоким и черным, без всякой серой дряни заводских испарений. Очень редко над Уралом бывает такое небо. Может, впервые с демидовских времен, когда пришли людишки с государевой грамотой, дающие право выпотрошить землю, изъять на поверхность внутренности и сожрать, угробить, перевести на всякое дерьмо наподобие заточенных для убийства багинетов и тупомордых гаубиц. Да, Свердловском назывался тогда нынешний Екатеринбург. Я учился в городе, которого нет. А до этого я родился в городе, которого тоже нынче нет. И вырос в городе, который стал длиннее на целую букву. Превратился в благородный линн. Слышите? Словно долгий звук церковного колокола прохладным летним вечером после душного дня. Линн. Линн. Это бронзовое сдвоенное «Н» летит над сиреневыми кустами парка Фу-Том-Пеа. Парки когда-то были крепостными рвами, и в них умирали нападавшие, а горожане усердно лили на головы братьев по роду человеческому кипяток и содержимое ночных горшков. Но доблестные бойцы отфыркивались, как купаемые насильно коты, отряхивались и волокли длинные и унылые, словно список грехов, штурмовые лестницы. Так вот, она все падала, эта ночная звезда. А я стоял, тараща глаза в восхищении. Может быть, я даже высунул язык. Не помню. И это вместо того, чтобы загадать желание. Наверное, это была очень мудрая и терпеливая звезда. Она давала мне шанс. «Давай же! Смелее!» — шептала она. «Видишь, я жду. Неужели у тебя нет целей в жизни? Неужели у тебя нет мечты?» А я стоял, бестолковый и бездумный. Автомат повис на брезентовом ремне и тяжело раскачивался, словно бревно таран, перед тем, как обрушиться на крепостные ворота Таллина. У таких бревен убойный конец оковывали металлом, а наиболее эстетически продвинутые изготавливали наконечник в виде бронзовой головы барана. Но бараном был я. Стоял и хлопал глазами. Кроме барана, я был часовым на посту. Это была последняя ночная смена, с 3 до 5 утра. Самое тяжелое. Чтобы не заснуть, я 2 раза прочел про себя блоковскую незнакомку и 3 раза повторил структуру американского пехотного батальона, всю, до последнего повара, вооруженного автоматическим пистолетом «Кольт», и последнего капеллана, ничем не вооруженного. Потом я сделал очередной обход вокруг ангаров, набитых всякой всячиной, предназначенной для убийств. Виртуозных и коварных, или, наоборот, тупых и массовых. Среди них попадались красивые и мощные, вроде хищного зверя-танка, прижатого к земле и выискивающего жертву длинным, словно турнирное копье, стволом. И даже изящные, как карабин Симонова. Эту ерунду наверняка уже сдали в металлолом, ведь прошла уйма лет. И приятные глазу опасные штуковины давно проржавели и пришли в негодность. Их переплавили, очищая тысячеградусной купелью от дурных помыслов и привычек, и превратили, например, в трамвайные рельсы. Рельсы потом скрипели под тяжестью расхристанных вагонов, в которых ехали растерянные, пришибленные перестройкой люди. Потом рельсы ночью сперли, вновь переплавили и отправили пароходом в Китай. Серые бесформенные болванки дремали в трюме. За нетолстым бортом занимались любовью дельфины, пели киты. Солнечные зайчики скакали по волнам, убегая от белых барашков. А тяжелые металлические зародыши даже и представить себе этого не могли. Затем их опять переплавляли, прокатывали, ковали, волокли, закаляли и отпускали, резали, дробили. И у них была очень разная жизнь. Саморезом в стене бургундского дома, где пожилые муж и жена обваривали горячим кофе дрожащие от Паркинсона раздутые в суставах пальцы. Опорой линии электропередач, стоящей на невообразимой высоте в Тибете. Дверцей автомобиля, который несется по мокрому шоссе и через мгновение его занесет прямо в стол, в хлам, в смерть, вместе со всем содержимым. Вот сейчас девушка, белея в темноте, в которой он ждет, торопливо выдергивает заколки из свадебной прически и роняет их на пол. И они падают, извинят, еле слышно, как весной звенит слеза последней сосульки. В этом момент вспышками стробоскопа заколка вспоминает. Автомобильная дверца, авария, колючая проволока на границе сектора газа, долгий путь через океан, трамвайный рельс, четырехгранный штык карабина, дремлющего в деревянном ящике в запертом складе. Ворота склада проморожены насквозь уральским ветром, а снаружи неповоротливая фигура в караульном тулупе пялится в небо на падающую звезду. Надо было загадать генеральские погоны. Сейчас сидел бы в огромном кабинете с тяжелыми дубовыми панелями, с тяжелым пресс-папье в виде бронетранспортера, и секретарша с тяжелыми грудями, нагнувшись откровенным вырезом над столом, наливала бы мне бледный чай с мятой. Потому что кофе нельзя. Или попросить про Ольгу. Мне было 18. Я был наивный и девственный, как писающий мальчик в Брюсселе. Аппарат исправен, но используются далеко не все функции. Ребята постарше приходили из самоволок под утро, нарочито томные, искренне уставшие, и от них пахло портвейном, спермой и дешевыми женскими духами. Затягиваясь сигареты без фильтра, прищурившись от тяжести познания, неторопливо врали. Влюбилась, как кошка, понимаешь? Еле оторвал. Вон вся спина в царапинах от когтей. Но я ничего не попросил тогда. Может быть, просто растерялся. А может, пожалел ее, преодолевшую невообразимо долгий путь сквозь абсолютно пустые пространства, где и словечком не с кем перекинуться. И вот финал. Голубая планета. Последний след в небе. Неужели разумно тратить ускользающее мгновение перед сгоранием навсегда на какого-то глупого мальчишку? Еще не вылупившегося для настоящих желаний. У меня было несколько женщин по имени Ольга. Но той... нет, не было. Я часто смотрю на небо, когда вижу падающую звезду. Просто желаю ей удачи, а себе ничего. Ей нужнее.